Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». Сегодня в рамках нашей программы мы узнаем, почему человечество вообще подразделяется на евреев и другие народы, кто такой еврей, есть ли связь между раскрытием книги «Зоар» во времена Ари и эпохой Ренессанс. Сегодня в студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, господин Лайтман. И я ваша ведущая Елена Фридман. Первый мой вопрос такой к вам. Раф Лайтман. Может быть, об этом не очень многие люди задумаются, но тем не менее, это непреложный факт. Почему вообще в нашем мире все человечество подразделяется на евреев и другие народы? В чем корень?
Это вы так делите.
Так, как мы видим.
Вообще так. Потому что, если мы берем древний Вавилон, то там произошло именно вот такое четкое разделение на две части.
В чем была разница?
Разница была в том, что все окунулись в кризис. Та маленькая цивилизация, которая тогда существовала, она вдруг окунулась в кризис, в огромный эгоизм. Угу. Решили построить башню до неба, достать Творца, воевать с ним, с природой, то есть, и так далее. И одновременно с этим перестали понимать друг друга, то есть стали настолько эгоистически противны, противоположны друг другу, что вместо маленького такого дружного народа стало вдруг что-то такое невероятное. И возникло две теории, как бы, две методики, я бы сказал, две концепции дальше, как существовать. Одна концепция это была под руководством Авраама, и вторая под руководством Немрода. Первая концепция под руководством Авраама, Авраам говорил, это создано специально, такое движение в природе, возникающий в нас эгоизм, который нас отторгает друг от друга, который заставляет нас быть вот такими вот противоположными, такими вредными, такими разобщенными, для того, чтобы мы над ним поднялись. Мы, если мы поднимемся над этим эгоизмом, если мы сегодня, несмотря на то, что мы находимся в противоречии между собой, вспомним, какими мы были. Как мы дружно жили, существовали, как говорится в Торе. Был один закон и был один народ. Угу. Если мы вот таким образом постараемся быть между собой, мы при этом на связи между нами раскроем совершенно новую форму существования.
Ну что значит вернемся к тому?
Потому что до этого они были в состоянии, вот как в маленькой деревне.
Угу. Но эгоизм же уже возрос, а как вернуться назад?
А усилием между собой. Давайте будем пробовать это делать. Приподниматься над собой. Угу. Если мы приподнимемся над этим эгоизмом, мы вдруг начнем чувствовать себя на порядок выше, на уровень выше. И тогда, ощущая себя выше этой природы, мы начнем ощущать совершенно другую жизнь. Вечную, совершенную, не находящийся в рамках нашего животного существования. То есть этот эгоизм, который в нас возрождается, об этом говорил Авраам, он специально в нас таким образом возбуждается. И мы, приподнимаясь над ним, восходим на совершенно иной уровень существования. Мы становимся вечными совершенными, как сама природа. То есть эгоизм является средством нашего возвышения. Давайте к нему так относиться. То есть отделим себя от эгоизма, посмотрим на него со стороны и будем над ним подниматься. А он будет постоянно расти, а мы будем постоянно над ним подниматься. И таким образом мы станем как общая сила природы. Любовь, отдача, соединение, единение, гармония и так далее. Это была его методика, его теория, которую он раскрыл.
То есть Авраам предлагал подняться над
эгоизмом. Это была целая школа.
Да, он использовал эгоизм как для того, чтобы подняться над ним.
Да, он был один из ведущих идеологов того mm-hmm. времени.
А что предполагала другая теория?
А другая теория говорила, нет, эгоизм, он развивается в нас для того, чтобы толкать нас. Наука, искусство, человеческое общество, развитие. Давайте развиваться вместе с ним. Mm-hmm. То есть служиться его, не поднимаясь над ним, не глядя на нашу эту природу со стороны и используя ее, а живя внутри нее, как бы. И эта теория, она получила, конечно, тоже большую поддержку. Потому что она естественная, наверное, она не требует от человека борьбы с собой. И поэтому человечество тогда, вот эта маленькая цивилизация, разделилась на две части. Маленькая всего лишь часть пошла с Авраамом. Это буквально несколько десятков человек. А остальные пошли за Немродом. И поскольку у Авраама была методика «мы объединяемся», а во-вторых...
Мы разъединяемся.
А то мы разъединяемся. А иначе как мы можем быть вместе на таком маленьком участке земли, когда мы такие эгоисты, когда мы такие взаимоненавистники? И вот они начали расселяться. И вот они... Тогда и произошло это расселение во все стороны света. Об этом пишется в книге «Большой комментарий», об этом пишет Иосиф Флавий, об этом пишет много древних источников. И буквально кто куда ушел, какие семьи, какие племена потом возникли из них, кто в Европу, кто в Азию и так далее.
Но тем не менее вы говорите, что евреи – это, в принципе, та группа, которая берет свое начало от Авраама и идет по пути объединения.
Что значит «от Авраама берет начало»? Он же не рожал их физически.
Нет, ну понятно.
Он их воспитал, они являются его сыновьями духовными.
Понятно. А почему тогда вот среди евреев они объединяются только в момент опасности? У них нет природной вот этой вот
нет,
силы, связи
это не,
и так далее.
Потому что это не народ. Потому что это они являются выходцами из древнего Вавилона не ввиду своего какого-то кровного союза, братства или там принадлежности к каким-то семьям. Потому что из этого древнего Вавилона семьи начинали расходиться. Вот это такой-то клан, вот это такой-то клан и так далее. Понимаете, и вот они расселялись. Это дети на запад, эти на восток. Описывается об этом очень интересно. Буквально семьи, большие семьи такие, хамулы так называемые. А те, кто примкнул к Аврааму, они примкнули к нему по идеологическому признаку. И поэтому они не чувствовали с собой такого вот земного, кровного, животного родства. А только лишь по идеологии, по своей. Поэтому в то время, когда идеология между ними крепка, сильна, они хотят объединяться, они желают при этом приподняться над нашим миром, тогда они действительно народ. А тогда, когда у них эта идеология пропадает, тогда они ощущают себя как абсолютно разобщенное стадо. И таким образом они и выглядят в изгнании.
Нет, кстати, в изгнании евреи как-то поддерживают.
Они держатся благодаря ненависти к ним.
Благодаря тому, что их другие народы ненавидят.
Да, не потому, что они стремятся сами к объединению.
То есть природным путем евреи без методики исправления...
А этого народа нет, в принципе. Если это не методика объединения, то тогда нет вообще такого народа. То, что они вместе между собой там переженились потом, и, ну так это не является народом. И действительно, в мире задают очень многие этот вопрос на протяжении всей истории. А народ ли это? И на самом деле это не народ. Мы являемся только лишь идеологической группой. Группой с определенной духовной целью. И не более того.
Если этой цели нет?
Тогда нет ничего.
Нет народа?
Нет. И нет народа, нет земли, нет государства, ничего.
Связано ли это, то, о чем вы говорите, с тем, что многие евреи, в принципе, и не стремятся приехать в Израиль? Они предпочитают жить где угодно. И...
А что может сюда тянуть? Если изначально еврей устроен таким образом, что его тянет к себе только духовный корень, то естественно, если нет тяги к духовному корню, к духовному возвышению, то люди здесь существуют по неволе в Израиле.
Почему очень многие стремились в Израиль? Даже не знаю почему. Приехали сюда, я абсолютно не понимаю, что здесь делать и зачем.
Потому что не видят здесь реализации своего духовного какого-то вопроса, начинания, потребности, и уезжают отсюда с горечью и с обидой, со злостью. И наоборот, те люди, которые чувствуют влечение к духовному, они подсознательно ощущают, что здесь они могут себя реализовать. То у меня есть много учеников во многих странах мира. И это индейцы из Южной Америки, там, допустим, или из Азии, там, из далекой, или из России. И в них чувствуется потребность, они хотят сюда.
То есть, когда человек начинает изучать каббалу, он начинает чувствовать связь с этой землей?
Да, потому что географически есть в этом мире корни и следствия с духовным миром, связи. Так вот, тот человек, который ощущает притяжение к духовному корню, он ощущает географически, где этот корень находится ближе всего к этой земле, и ощущает ее здесь.
А в России, например, очень много поется там о любови к земле и так далее. Там...
Они ощущают любовь к своей земле. И они,
это не связано с этим.
Это связано с их корнем, но не связано с корнем с духовным, о котором мы говорим.
Хорошо. Я тогда хочу, чтобы вы нам немножко более подробно рассказали в своем, в своей статье «Время действовать». Бальсулам пишет, что до недавнего периода времени в еврейском народе были, в принципе, книги, написаны теми людьми, которые были в постижении высших миров, были признаны как каббалисты и передавали, и книги эти были только о замысле творения.
Да.
В других народах это было абсолютно другое, культура, живопись, все крутилось вокруг этого, так сказать.
Обыденной жизни.
Обыденной жизни.
Да.
Почему, с чем это связано? Связано также с...
Ну, потому что народ существовал наш на протяжении 1500 лет примерно. Угу. Он существовал только на своем духовном уровне.
Угу.
И от выхода из Вавилона через Египет, затем через Синайскую пустыню, оттуда в землю Израиля, затем изгнание в Вавилон Навуходоносором, затем возвращение, строительство второго храма, еще 800 лет существования, затем последнее вот это изгнание 2000 лет назад. То есть 1500 лет от Вавилона и до последнего изгнания мы существовали в ощущении духовного мира.
Вот. Почему здесь вот такой интересный момент? Евреи как бы развивались наоборот, нежели народы мира. То есть они были в ощущении духовного мира.
Это исходит из,
упали,
из того разделения, которое в Вавилоне произошло. Эти взяли методику Авраама, а эти взяли методику Немрода.
Сегодня то, что среди во всем мире, среди народов мира просыпается интерес к каббале, является ли это следствием того, что евреи были там в изгнании, находились там или... были связаны...
Нет, интерес к каббале, он и так бы проснулся,
да.
Потому что, в принципе, все народы мира, весь тот Вавилон, который был, надо смотреть на нас, как на тот же Вавилон, как на те же два лагеря, один из которых пошел в использование эгоизма и дошел сегодня до ручки, видит, что, в принципе, дальше уже деваться некуда, и это было предсказано еще в то время, с точностью буквально до года, когда человечество начнет серьезно ощущать, что это тупиковый путь. В 1995 году сказано было, что это начнет осознаваться абсолютно явно. Ну, естественно, разными кругами человечества, зависит от интеллигенции, зависит от многих естественных причин, но в общем так. И мы это видим, что действительно так и сработало. С одной стороны. С другой стороны, та группа, которая развивалась по методике Авраама, она тоже прошла свой путь нелегкий и рассосалась во всем человечестве частично, эти 10 поколений, 10 колен, и эти два колена тоже дали свою ассимиляцию. Но, в принципе, на сегодняшний день все готово для того, чтобы реализовать эту вторую методику, которая не была реализована и не в той части в Авраамовской, и не в этой части, в Немродовской. И поэтому, когда смотришь на всю эту историю, то надо вот именно вот так смотреть. Эти две группы, каким образом они шли в течение тысячелетий, и вот сегодня они находятся, в принципе, в непонимании еще того, что с ними происходит. И только лишь маленькое ядро внутри этого авраамского племени, внутри евреев, каббалисты, они представляют собой вот то зерно, то методику, тот ключик спасения, который существует у человечества. И они это должны предложить сегодня миру. Но когда предлагается миру, они выступают, в принципе, так же, как когда-то Авраам в Древнем Вавилоне. То есть абсолютно всем. Сегодня уже нет разделения. Сегодня мир, весь мир ощущает более-менее этот кризис. И весь он нуждается в методике исправление существования, иначе мы входим в такой виток, что он просто ужасный по своему.
То есть каббалистическая методика, она была реализована в жизни, каббалистическую методику, которую предлагал Авраам, в принципе, взяла небольшая группа людей.
Да.
Но на тот момент это было, должно было так быть, да? На тот
момент... дело в том, что тогда же еще был маленький эгоизм. И поэтому большая масса людей не могла понять, что именно это является необходимым необходимым методом существования, что при этом ты поднимаешься выше нашего мира, что мир существует для того, чтобы ты над ним приподнялся, чтобы ты вошел из этого мира в духовную область. Человек этого не осознавал. Он считал, что он должен в этом мире существовать нормально, практично, развивая себя, общество, семью, науки, ремесло и так далее. То есть эгоизм еще не изжил себя, он себя еще не саморазоблачил, как в наше время.
А вот скажите, пожалуйста, почему наблюдается такой интересный факт? Страна, изгонявшая евреев, быстро приходила в упадок.
Ну, естественно.
Почему?
И наоборот.
И наоборот.
Конечно, эти правители сами понимали, что они, если они призывают евреев, то они этим вызывают возрождение страны. Это мы видели. По мере того, как евреи продвигались из Испании по всей Европе, и их выгоняли из страны в страну, вот эти волны шли, подъема и упадка, конечно.
А почему это так происходило?
А потому что вот эта связь с духовным... ту методику, которую они все выбрали, точка в сердце, то есть контакт с высшим миром, он дает такие человеку возможности ощутить, понять этот мир, каким образом он крутится, что внутри него находится, каким образом действуют силы за вот этим миром, которые у обычного человека просто отсутствуют.
То есть этот контакт, эта точка... В сердце, что называть, связь
с управляющей силой.
С управляющей силой.
Да, и поэтому ты ее, может быть, явно не чувствуешь, потому что они находились в изгнании от ощущения этой силы. Но, хотя ты ее явно не чувствуешь, но она каким-то образом в тебе интуитивно присутствует. И даже занимаясь банковским делом, ремеслами, науками, музыкой, неважно чем, это дает человеку более глубокое, более широкое, пространственное, такое как бы объемное ощущение мироздания, что в принципе отсутствует у людей. Оно может быть и у каждого, если он начнет использовать при этом методику кубалы, если он разовьет себя, как эта группа когда-то развила, если войдет в ощущение высшего мира, тогда, конечно, он ощутит объемную эту сферу, которая существует за нашим миром, которая облекает нас, которая управляет нами, и увидит корни, начнет интуитивно чувствовать, что здесь происходит. Поэтому, хотя мы сегодня, на сегодняшних евреях этого не чувствуем и не видим, и они не понимают, но эти задатки в них из тех пор существуют и проявляются вот в таких вот совершенно... В принципе, никчемных достижениях. Для чего это делается? Для того, чтобы ускорить процесс.
Ускорить процесс и показать, что этот эгоистический путь развития, он тупиковый?
Да.
Скажите, а вот книга «Зоар», почему в момент ее раскрытия, допустим, даже в момент ее раскрытия в XVI веке, во времена Ари, это всегда было связано с каким-то толчком в глобальном масштабе, к развитию
переломным
человечества.
Таким, да, этапом
перелом.
Человечества.
Почему? Почему это такое?
Ну, потому что это все должно как бы восседать над общим эгоизмом, который при этом развивается. Угу. Как всадник на лошади. Понимаете, это общий эгоизм человеческий, это вот как это лошадь. А человеческий уровень развития, тот, который должен соединиться уже с Творцом, с высшей силой, это как всадник. И поэтому человечество внизу развивается, доходит до какого-то этапа, там, допустим, эти средние века. Средние века – это не то, что мы изучали. Средние века, они были, на самом деле, очень внутренне бурными. В них внутри существовало очень серьезное и сильное развитие. Оно только потом прорвалось. А на самом деле, если мы будем изучать, это не так, как думают обычные люди. Средневековье – это не такое какое-то замороженное состояние. Это начинает только сейчас философы исследователи понимать. Оно характеризовалось перерождением человечества с одного уровня, с уровня животного на уровень человека. Вот то, что мы сегодня, по сегодняшний день практически еще пожинаем эти плоды перехода этой революции внутренней нашей к тому, чтобы существовать просто вот на таком земном уровне, в рамках жестких семейного уклада, общественного уклада, религиозного уклада и так далее. Когда человек прорывает эти все рамки, когда он просто как вулкан вырывается наружу, и уже нет ничего, чтобы могло его остановить. Только лишь останавливает его собственная ограниченность, которую он вот сегодня начинает осознавать. Мы сегодня только лишь приходим к тому, что тот рывок, который был сделан в то время, во времена Ари, во времена того вот извержения, такого вулканического, которое произошло в те средние века, сегодня только мы приходим к тому, что эта лава застывает, и снова она ощущается нами как неживая. И уже мы не знаем, а дальше что же может быть. И поэтому мы приходим сегодня к Каббале.
То есть уже человечество во времена Ари должно было совершить этот переход?
Да, поэтому Ари, в принципе, олицетворяет для нас совершенно новый этап, с которого человечество, в принципе, уже может войти в исправление, в постижение духовного. А до Ари было закрыто, и поэтому Каббалу запрещали. Сами каббалисты ее скрывали, отпугивали от нее. И вот эта вот инерция, она осталась и до наших дней.
Но получается, что мы опаздываем на 500 лет?
Это не так много. Дело в том, что это не опаздывание. Это постепенная адаптация. Человечество не готово было в то время воспринять это все, потому что только начался этот рывок. Промышленные искусства, науки. Нам кажется, что якобы церковь это сдерживала. Угу. Или там еще какие-то там причины. Нет. Это наш эгоизм. Он в то время был на таком уровне. А потом, когда он прорвался, вот тогда вот все и пошло. И это не религия, потому что властвовала, и не технологии, которые задерживали, или там королевская власть там какая-то там узурпаторская и так далее. Нет. Это сам человеческий эгоизм больше не требовал. А когда он прорвался на следующий свой уровень, из животного на человеческий, тогда уже вот и пошло это развитие, и тогда Каббала начала развиваться, тогда, в принципе, и возникла эта методика исправления Ари, которая на сегодняшний день уже начинает вживую притворяться в жизни. Мы первое поколение, которое начинаем ее реализовывать. Жизнь.
Вот скажите, нам есть в Каббале такой закон, как законы общего и частного, да?
Да.
В котором говорится, что в каждом поколении есть единицы, которые приходят к замыслу Творца, раскрывают его первыми.
Так.
А есть общее, это то, что в принципе это все запрограммировано, и все человечество должно этого достичь.
Так.
А каббалисты это... Те души, которые... Что, в чем их предназначение относительно человечества?
Они должны... Это как ученые в нашем мире, видите, раскрывают законы. А есть такие, которые эти законы затем развивают в их техническом приложении. А есть такие, которых на этих приложениях строят уже какие-то приборы, машины там и так далее. Уже доводят его этот закон до обиходного применения. То же самое и в Каббале. Есть исследователи. Я себя тоже отношу к ним. Которые просто занимаются, с одной стороны, исследованием, то есть выше себя, и пытаются поднять себя и проникнуть выше. С другой стороны, поскольку время требует, то занимаются тем, как снизить это все, как это довести до уровня начинающих людей, тех, которые желают обучаться и так далее. То есть каббалист сегодня это не тот, который сидел когда-то замкнутый, занимался сам и делал через себя маленькие исправления в мире. Каббалист сегодня это тот, который должен расти вверх и вниз. И вверх в постижении, и вниз в преподавание.
Поэтому сегодня каббалист не может сидеть где-то закрывшись, да? То есть он должен эту методику доводить до всех.
Ну вы же видите, что мы пытаемся делать. Это просто зов времени, без этого человечество окунется в еще один темный период. И нам нельзя этого допустить.
Нет, я вижу, что я знаю почему, я просто хочу как бы... понять, объяснить немножко нашим
телезрителям.
Сегодня
каббала должна быть доступна всем. Не навязывая ее, естественно, не насилием, но каждый желающий должен в мире получить к ней доступ, и чтобы было в его возможностях правильно, красиво, легко приятно ее понять, адаптировать к себе, приподняться над этим уровнем, найти именно свою настоящую духовную вечную реализацию, постичь замысел творения. В этом человек будет чувствовать себя в абсолютной гармонии.
Это каббалист утверждает, естественно, зная корни, зная замысел творения.
Мы иначе не остановимся. Любой человек, самый на сегодняшний день удовлетворяющийся любыми такими простыми, в принципе, вещами, все равно его эгоизм подгонит его к этим вопросам. Он должен будет для себя раскрыть все творение.
Вот это сегодня тенденция в человечестве, что человек не терпит никаких рамок. Он желает выйти из себя в космос, какие-то пространства какие-то. Это признак вот этого эгоизма, который сдержать невозможно.
Мы постепенно перейдем от этих вот этих рамок, вырваться в космос, вырваться там в путешествие, вырваться. Мы увидим, что это все нас не удовлетворяет. Мы начнем искать более глубинные вот эти вот выходы. Как пройти во внутренние пласты, там, где ты на самом деле чувствуешь себя в бесконечности.
И книга «Зоар» может человеку в этом помочь.
В этом она и помогает. Поэтому мы сейчас начинаем изучать ее в рамках всего мира, все вместе, и я надеюсь, что люди начнут чувствовать выход в эту бесконечность.
Спасибо вам большое. Время нашей передачи подходит к концу. Всего доброго, до свидания.